Всем привет, с вами Настя и Даша, подкаст «Кортекс». Здесь мы говорим о мозге простым языком и стараемся обсуждать темы, которые интересны не только ученым.
Всем привет, я Даша, я работаю в Высшей школе экономики и Скалтехии и занимаюсь методами нейровизуализации. А Настя работает в Институте высшей нервной деятельности Российской академии наук и занимается нейрофизиологическими аспектами психиатрических нарушений. И наш сегодняшний выпуск будет посвящен моделированию мозга.
Начнем мы с того, что такое моделирование. Мне кажется, что если очень упростить, то в основе любой модели, сейчас мы не говорим, что такое модель, но в основе нее будут какие-то наши знания и допущения о том, как эти знания можно заполнить, как можно заполнить пробелы в них. Если чуть более детально, то моделирование — это мы берем данные какие-то, которые мы получили, пытаемся вычленить из них какие-то правила закономерности, эти закономерности упихнуть в уравнения, потом эти уравнения осуществить в виде кода. На выходе этого кода мы, скорее всего, получим активность. В данном случае, если мы моделируем мозг, то активность мозга или какой-то его части. Ну, в общем, сейчас будем разбираться. И потом мы можем сравнить эту активность с реальными данными, насколько модель точна. Вот, я думаю, как-то так можно говорить о моделировании. Что скажешь, Даша?
Ну, на самом деле, да, все верно. И тут следует отметить, что вот эта идея моделирования, она в целом универсальна. То есть те элементы, которые сейчас ты описала, их можно встретить в любой модели. И все это уходит корнями еще в физику, потому что так или иначе на своих ранних стадиях развития, на своих текущих стадиях развития физика оперирует моделями.
Я еще хотела вот что добавить к нашему видению. Во-первых, когда мы моделируем, мы должны достаточно точно понимать, что происходит в наших данных. То есть, чтобы вывести уравнение, мы не должны сказать, что, ну вот, не знаю, этот нейрон активируется в такой ситуации, но может и не активируется, а может и в другой ситуации. Нам нужно достаточно четко понимать, что происходит, поэтому моделирование подталкивает нас к тому, что мы четче пытаемся выразить, что мы узнали о мозге. С другой стороны, конечно, мы должны делать много допущений. Мы попытаемся разобраться в сегодняшнем подкасте, чего у нас больше, допущений или четких знаний. И мне кажется, показательной достаточно будет история, которую мы сейчас разберем. Собственно, история такого самого нашумевшего проекта Human Brain Project, который позиционирует себя как проект, который пытается реализовать модель мозга. Идея моделировать мозг, собственно, появилась давно, мне кажется, в каких-то 70-х, но сейчас мы сосредоточимся на более недавней истории. В общем-то, был такой проект, который назывался Blue Brain. Ученые, которые были в составе этого проекта, пытались моделировать определенную область мозга. Мы потом чуть подробнее поговорим про проект. Сейчас скорее важно, что в какой-то момент Евросоюз или какая-то организация вот такого уровня объявила, что у них есть много денег, и они готовы его дать науке. И, в общем-то, много денег — это был $1 миллиард, и они предложили, давайте подавайте гранты своих больших проектов на 10 лет, каких-то глобальных, фундаментальных, мы два из них проспонсируем. И, в общем-то, руководитель проекта Blue Brain, Генри Маркрам, решил, что, о, это то, что нужно сделать. И, в общем-то, Blue Brain и его инициатива выиграла этот один из двух грантов на $1 миллиард, и Генри Маркрам пообещал, что через 10 лет вот этот проект Human Brain Project выдаст модель человеческого мозга. Сначала они планировали моделировать какие-то базовые организмы, потом мышь, потом кошку, потом примат и потом человек. И вот это все планировалось сделать за 10 лет. Проект начался в 2014 году. 10 лет пройдет с этого момента в следующем году. Угадайте, что? И мне кажется, это такая вот интересная история, потому что, с одной стороны, то, как Генри Маркрам презентовал этот проект, оно представляет некоторое такое популярное представление о том, что такое моделирование мозга. То, что через 10 лет у них не получилось моделирование мозга, да, если что, не получилось, нет у нас никакой модели мозга. Так вот, тот факт, что нету никакой модели мозга, как обещал Генри Маркрам, многое говорит о самом моделировании. Не в плане, что это все чушь, а в плане, что нужно иметь в виду, что это не просто мы сделаем модель. Нужно понимать, что такое модель, что за этим кроется, и, собственно, мы попытаемся как раз сегодня в этом разобраться. Ну, а в целом, чем закончилась, точнее, не чем закончилась, почему история Human Brain Project нельзя назвать уж совсем провальной, потому что, ну да, они, конечно, ставили себе такую амбициозную цель, но по ходу развития этого проекта они получили много критики, в том числе там было какое-то открытое письмо, которое подписывали 800 нейроучёных очень известных, и там было главное требование, что у вас какие-то ненаучные задачи, переделать, пожалуйста, задачи. И они переделали. То есть в результате проект сосредоточился на моделировании мозга мыши. Это более реалистичная задача, хотя тоже, конечно, безумно сложная. Разработки новых инструментов для анализа данных, для каких-то симуляций и так далее. Это тоже очень полезная вещь для развития науки. Ну и, в общем-то, да, в итоге он приблизился к такому более наукообразному, что ли, виду. И теперь, мне кажется, вот из этого самое время поговорить о том, как правильно понимать слово моделирование мозга с точки зрения науки, а не с точки зрения каких-то маркетинговых или таких, ну и таких рекламных высказываний.
Небольшая ремарка. Просто, на самом деле, вся эта ситуация с Human Brain Project, она, в принципе, напоминает некоторую макроскопическую версию того, что происходит при написании заявок на гранты, потому что если объективно посмотреть на те результаты, которые получаются, ну, очень-очень редко удается действительно выполнить все, что наобещано. И очень часто приходится, может быть, обещать слишком много. Но это, может быть, отдельная тема выпуска.
Ну да, с этой точки зрения, возможно, Генри Марком правильно делал, потому что иначе, возможно, не было бы особо возможности получить этот грант. А в итоге-то они много чего сделали в плане
конечно,
для данных, науки, которые помогут науке. Да.
Да.
Просто их сложно продавать так же, как то, что они там наобещали. И многих ученых это тоже задело, но тут уже тоже вопрос сложный.
Прежде чем, на самом деле, установить, что такое моделирование мозга, нужно пойти от обратного и поговорить о том, чем моделирование мозга не является. Часто можно столкнуться со смешиванием понятий, например, искусственного интеллекта, искусственных нейронных сетей, применяемых для задач искусственного интеллекта, и модели мозга. Несомненно, мы в искусственный интеллект можем закладывать какие-то наши допущения о том, как работает мозг. Например, для анализа изображений часто используются так называемые сверточные нейронные сети, функционирование которых в чем-то напоминает обработку информации в зрительной коре. Как известно, в зрительной коре у нас имеются нейроны, чувствительные к отдельным небольшим частям зрительного поля. И вот часть зрительного поля, в котором зрительный стимул вызывает активацию заданного нейрона, называется рецептивным полем. И в зрительной системе есть разные уровни обработки, и вот какие-то рецептивные поля касаются простых признаков, а какие-то более целостные обработки того, что мы видим. И вот в сверточных искусственных нейронных сетях воплощается тот же самый принцип обработки. То есть у нас есть свои с элементами нейронными, рецептивные поля которых как бы соответствуют разному уровню детализации. Например, на первых слоях идет обработка совсем простых признаков, например, ориентации, цвета, наличия краев у частей изображения. А затем последующие слои, опираясь как бы на патчи нейронов из предыдущих слоев, уже соответствуют более сложным признакам, например, текстурам и формам. И вот на самом последнем слое уже можно сделать классификацию, например, видим ли мы кота или собаку. То есть в случае со сверточными нейронными сетями, которые показывают, ну, ошеломительный перформанс при обработке изображений, такая имитация зрительной коры сработала достаточно здорово. Хотя, опять же, это определенный уровень приближения, потому что мы там не моделируем прямо всю-всю-всю кору, мы просто принцип воплощаем. Но в целом зрительная кора изучена вдоль и поперек. Именно степень ее изученности и, может быть, степень простоты ее функционирования и позволила нам сделать адекватную модель для прикладной задачи. Если же говорить о более сложных процессах, то тут все неоднозначно, и оптимальность работы алгоритмов искусственного интеллекта не обязательно должна обеспечиваться тем, насколько этим вот модели искусственного интеллекта похожи на мозг. То есть изначально это могло показаться хорошей идеей. Мол, мозг, кажется, обладает огромными вычислительными способностями, почему бы нам его не сымитировать для наших прикладных задач. Но чем дальше в лес, тем меньше вот в технологиях искусственного интеллекта остается от мозга.
А мне кажется еще, что как будто бы моделирование мозга выполняет немножко, ну, если не противоположную функцию, то, ну, окей, я скажу противоположную, ты можешь меня поправить, что моделирование мозга это такой bottom-up процесс, то есть мы от самых примитивных уровней, типа одного нейрона, может быть, точнее, даже не одного нейрона, мембраны одного нейрона, идем к синапсам, к связям, к структурам и так далее. То есть такой вот прям снизу вверх процесс, в то время как искусственный интеллект, как мне кажется, это скорее поиск каких-то паттернов и такой более... Ну, то есть у нас есть куча данных на вход, и на выход мы получаем какие-то паттерны. То есть тут не нужно понимание, как, что именно за данные у нас есть и как, как они структурно устроены.
На самом деле я тут с тобой соглашусь, просто это два совершенно разных класса задач. Но тут стоит отметить, что бывали ситуации, когда вот искусственная нейронная сеть, созданная в целях просто вот... существование этой искусственной нейронной сети как модели мозга, она могла применяться и для целей искусственного интеллекта. Просто не факт, что это вот действительно оптимальная модель, хотя вот дальше по ходу нашего выпуска я приведу пример, когда, наоборот, опора на мозг в каких-то воплощениях технических может помогать. И тут стоит отметить еще, что немалая часть алгоритмов искусственного интеллекта вообще как бы она не базируется на искусственных нейронах. То есть в этих решениях может быть какой-то свой отдельный математический аппарат, который просто не предполагает наличие каких-то индивидуальных узлов и связей между ними. То есть искусственные нейронные сети — это просто небольшая часть области искусственного интеллекта в целом, и нередко искусственный интеллект вообще представляет собой некоторый черный ящик, который оптимизируется через разные... опять же, математические допущения, и как бы нацеленность тут идет именно на выполнение задач классификации, кластеризации и предсказания. И еще есть один момент. В некотором устройстве искусственного интеллекта могут иметь место такие способы вычисления, которые не совсем свойственны биологическим системам. Тут, по сути, та же ситуация, что и с самолетами. То есть их функционал не должен опираться на принципы работы организма птиц, чтобы они летали нормально или даже в чем-то лучше, чем птицы. Поэтому суть такова, что искусственный интеллект в некоторых своих воплощениях может действительно опираться на моделирование мозга и нейронов, но не обязательно, потому что искусственный интеллект скорее нацелен на развитие мощного инструментария, чем на фундаментальное понимание того, как работает мозг и разум.
Отлично, мы разобрались, что моделирование мозга — это не искусственный интеллект, уже неплохо. Еще я бы хотела сделать такой маленький дисклеймер. Часто, когда мы говорим о моделях в нейронауке, мы подразумеваем животных. Вот тут будет очень короткий дисклеймер о том, что модельные животные — это не модель мозга. Модельные животные — это... Ну, просто другое использование слова «модель» — это когда мы на животных пытаемся изучать какие-то вещи, которые изучают на человеке. Там, те же заболевания, принятие решений и так далее. Вот. Кратко это сказали, идем дальше.
Теперь, обсудив, чем моделирование не является, мы можем поговорить о базовых принципах, присущих любой модели мозга. Мы коснемся базовых принципов, присущих моделированию мозга, а затем уже перейдем к конкретным примерам. В обсуждении моделирования мозга нам пригодятся два термина. Это прямое и обратное моделирование. Прямое моделирование предсказывает последствия каких-либо причин. А обратное моделирование предсказуемо, наоборот, оценивает причины на основе последствий. Переводя на язык мозговой активности, когда мы делаем прямое моделирование, мы пытаемся на основе активации нейронов предсказать, какой сигнал мы увидим, например, на сенсорах, скажем, ЭЭГ, или какой сигнал мы увидим, допустим, в ФМРТ. А когда мы решаем обратную задачу, мы, например, на основе сигналов сенсоров пытаемся реконструировать активность кортикальных источников или нейрональных кластеров. То есть в случае с прямым моделированием мы как бы идем снизу вверх, как вот, кстати, об этом уже говорила Настя, от единичных элементов к ансамблям, все усложняя и усложняя природу предсказываемых сигналов. А при обратном моделировании мы идем сверху вниз. И, очевидно, решать обратную задачу сложнее. И вообще принято считать, что у нее нет уникального решения, И все зависит от изначальных модельных допущений. Просто вот, например, если взять сигнал ЭЭГ, который мы получаем с поверхности скальпа, то, по сути, сигнал с одного сенсора представляет собой наложение или суперпозицию сигналов, которые могут идти от разных кортикальных источников. И чтобы нам распутать эти сигналы, то есть у нас, допустим, 64 сенсора и 7000 предполагаемых кортикальных источников. Вот чтобы нам это распутать, нужно сделать некоторые математические операции, но все равно мы не сможем быть достаточно уверены в том, что вот реконструированная активность, она вот полностью соответствует той активности, которая действительно породила этот сигнал. Хотя на самом деле вот можно наблюдать некоторое несогласие с тем утверждением, что обратная задача не имеет уникального решения, но я сейчас не буду в это углубляться, так как это скорее проблема физики, чем проблема вот этой локальной, наверное, научной темы, которую мы сейчас обсуждаем. Так вот, на самом деле, вот прямое обратное моделирование используется повсеместно в современной нейровизуализации. Как я сказала, у нас есть многоканальные данные ЭЭГ или МЭК, и на основе индивидуальной модели головы человека, МРТ, мы сначала строим прямую модель распространения сигнала от кортикальных источников к сенсорам, затем вычисляем обратный оператор и, как я сказала, реконструируем активность кортикальных источников. Это был такой вот пример прямого и обратного моделирования, хотя это можно распространить на, в принципе, любую модель мозга. Следующая полезная классификация — это модели, основанные на данных, и модели, основанные на задачах. В первом случае модели опираются на специфику и тип данных, которые моделируются, будь то иммунологические, гистологические или химические данные, касающиеся нейронов, или же данные с инвазивных электродов и так далее. Тут важно оценивать типичные характеристики этих данных. Например, если я хочу сделать симуляцию данных магнитоинцефалографии или электроинцефалографии, я должна соблюдать стандартные спектральные характеристики этих данных, потому что в таких данных, например, превалирует 10-герцовая осцилляция, так называемый альфа-ритм. То есть я сначала в свою модель вношу тот сигнал, который мне нужен, потом добавляю шум, но таким образом, чтобы вот в нем сохранялась нужная пропорция для разных частот. В противном случае это будет не моделью мозговой активности. А во втором классе моделей, которые базируются на задачах, важно опираться не столько на мозг и вот это его состояние, скажем так, состояние покоя или на его спонтанную активность, а лучше опираться на поведение организма в целом для выполнения какой-либо задачи, ну, которая, естественно, опосредуется через мозг. И тут уже для каждой задачи имеет место своя специфика, потому что если мы говорим о выполнении какой-то моторной задачи, мы будем пытаться лучше смоделировать активность моторной коры и то, как она передает информацию нашим конечностям и так далее. И здесь часто можно встретить модели, которые вот обеспечивают не просто имитацию мозговой активности, связанной с задачей, но и контроль каких-то внешних устройств, например, роботизированных конструкций. И чтобы крупными мазками представить себе макроскопическую модель мозга, пройдемся по основным ингредиентам, которые были бы нужны для ее такого простого воплощения. Во-первых, это структурные данные МРТ, где у нас находятся разные части нашего головного мозга и как они связаны между собой нейрональными трактами. И мы вот на основе вот этих МРТ-данных можем получить структурные анатомические связи, так называемый структурный коннектом. Во-вторых, нам нужна информация уже о функциональных связях, которые наблюдаются в сетях мозга. В этом случае функциональные связи — это статистическая зависимость между активностью одних нейрональных кластеров и других. И у нас есть типичные сети мозга, которые проявляют свою активность, такую синхронизированную, в тех или иных состояниях. Например, у нас есть Default Mode Network, сеть пассивного режима работы мозга, по-моему, так она переводится на русский, которая активна в состоянии покоя, но и также чувствительна к другим состояниям. Есть сети, связанные с сенсомоторной обработкой, есть сеть внимания и так далее, и так далее. Знание о функциональных связях тоже очень важно. И вот эти данные по функциональным связям можно извлечь, например, из фМРТ. Затем мы можем взять структурные и функциональные коннектомы и картировать их уже в универсальную систему координат с использованием атласов мозга. И вот этот коннектом, он, по сути, представляет собой набор связанных узлов, которые, ну, То есть, если выражаться нормальным языком, то это, по сути, граф. Этот граф можно начинять всяческим содержанием. То есть, в узлы этого графа мы можем помещать различную активацию. Также мы можем ограничивать нашу модель приорами, например, опираясь на данные ЭЭГ или МЭК, а также вносить дополнительную информацию из атласов мозга вплоть до экспрессии генов и плотности рецепторов. То есть, как бы, вот у нас есть вот этот каркас из функционального и структурного коннектома, а дальше мы уже наслаиваем биологически релевантные нюансы. И вот мы получаем некую модель, и мы можем оптимизировать ее, сопоставляя с реально наблюдаемыми данными. И если ее предсказания отличаются от наблюдаемых данных слишком сильно, то это не ок, и надо ее как-то подкручивать. И вот когда она у нас уже готова, то есть ее предсказания не особо отличаются от реальных данных, то мы можем добавлять в нее все новые и новые ингредиенты, но не с позиции именно как бы создания этой модели, а уже с позиции экспериментирования с ней. Например, мы можем захотеть посмотреть, что будет, если мы как-то изменим в ней баланс возбуждения и торможения, или поменяем свойства структурных или функциональных связей. И это уже может дать нам свои инсайты о функционировании мозга, которые мы, может быть, не смогли бы извлечь из реальных данных, так сказать, наскоку, потому что у нас просто может отсутствовать интуиция о том, что в мозге может существовать какая-то вот такая переменная, которую мы могли бы вот изучать, а модель мог нам предсказать наличие этой переменной. И потом, опираясь как бы на новую интуицию, мы можем проводить всяческие эксперименты уже на реальных данных и смотреть, будут ли воспроизводиться модельные наблюдения. Ну, это как бы такая вот утопичная конструкция.
Мне кажется, кстати, что утопичность этой конструкции во многом определяется тем, что человек просто очень сложный. Но в целом задача и вот этот принцип моделирования его же прилагают не только к человеку, но и к более простым животным. И вот, ну так, в продолжение твоего вот этого объяснения, что такое модель, я хочу немножко сказать о том, что вот это моделирование, сам принцип моделирования, он хорошо осуществим, если, например, у нас очень простой организм. Хороший пример — это нематода, C. elegans она называется. Нематода — это такой маленький миллиметровый червячок. Ну, в общем, такой организм, состоящий из, ну, там, у него почти примерно 1000 клеток, 300 из них нейроны, и вот достаточно такая простая нервная сеть, которую ученые картировали, то есть узнали, где чего есть, как оно все связано и так далее, ну и, соответственно, смоделировали. И есть такой проект, который называется Open Worm, и, собственно, в этом проекте ученые, инженеры и всякие остальные люди, то есть они пытаются вот как раз вот эту вот нить с уровнем моделирования нервной системы до уровня моделирования поведения. Там много еще вопросов, но принцип похожий. То есть сначала они попробовали понять, как вообще вот этот коннектом, грубо говоря, этого C. elegans выглядит. Потом тоже попытались задать ну, какие-то вот эти вот паттерны поведения, то есть какую-то моторную задачу, которую он выполняет, и пытаются, собственно, более детально это смоделировать. Так что, возможно, то, что на человеке все это сложно осуществить прямо сейчас, связано с тем, что у человека все-таки не 300 нейронов в голове и вообще в организме. Но, возможно, тот факт, что на человеке все не так хорошо получается, ну, учитывая, что с этим C. elegans там есть что куда двигаться, так вот, на человеке все это не так хорошо получается пока, потому что все-таки у него не 300 нейронов. Вот. Но мне кажется, что у ребят, которые занимаются моделированием, есть все-таки варианты выходы из этой проблемы.
Определенно, да. На самом деле, ты как бы важный поинт подняла, потому что если говорить о моделях мозга, то, может быть, ощущается какой-то разрыв между разными уровнями моделирования именно за счет того, что человеческий мозг очень-очень сложный, и как бы мы можем моделировать поведение отдельных его нейронов или небольших групп нейронов, или даже каких-то сетей, но с наращиванием вот этого объема не переходить к достаточно адекватному уровню описания, который имеется на макроскопическом или каком-то среднем уровне. То есть не факт, что наращивание, скажем так, вот с микроскопического уровня до макроскопического породит нам вот тот мозг, который мы реально наблюдаем у человека. И, ну, в общем, может быть, есть какие-то способы самоорганизации нейрональных ансамблей, о которых мы еще не знаем. Хотя, в принципе, имеются крупномасштабные модели мозга, базирующиеся там на каких-то небольших вокальных сетях или отдельных нейронах, но, как бы, опять же, может быть, они не охватывают всю натуральную динамику мозга. Оставаясь на таком микроскопическом уровне, который нам сейчас задала Настя, следует упомянуть так называемые спайковые нейронные сети, которые наиболее близко воспроизводят функционирование реальных нейронных сетей. По сути, эти искусственные нейронные сети когда-то внесли в прорыв в область многослойных искусственных нейронных сетей, потому что изначально это просто были такие полносвязанные сети, где нейроны одного слоя получали информацию от нейронов предыдущего слоя, и как бы на слой входила какая-то информация, и из слоя выходила какая-то информация. И с биологической точки зрения это было не очень реалистично. И вот затем была предложена именно спайковая модель, в которой предполагалось непосредственное возникновение и распространение потенциала действия в нейроне. И в спайковых нейронных сетях как таковое распространение сигнала не предполагало передачу информации, как это вот было в стандартных искусственных нейронных сетях. И сигнал в спайковых нейронных сетях передавался только вот когда потенциал мембраны нейрона достигал некого порога. И как только этот порог достигался, сигнал отправлялся к соседним нейронам, изменяя уже их потенциацию. То есть тут идет более гибкая настройка, более избирательное функционирование, что больше похоже на правду. Такие сети могут использоваться, например, для симуляции центральной нервной системы животных, например, в ситуации поиска пропитания. Или же эти сети могут использоваться для оценки динамики мозговой активности в целом, например, из спайковых моделей когда-то Ижикевич, достаточно известное лицо вот именно в области моделирования искусственных нейронных сетей. Его именем даже названы отдельные модели нейронных сетей. Ну так вот, Ижикевич вывел феномен так называемой полихронизации нейронов, специфичные паттерны группировки активности нейронов, которые отличаются от наших классических представлений о том, как нейроны могут синхронизироваться. Вот. Подробнее об этом можно почитать на моем канале. Но, кстати, вроде бы полихронизацию нейронов не удалось наблюдать в реальных данных, так что это как раз тот пример, когда к моделям надо относиться с осторожностью. То есть либо эта модель какая-то неправильная, либо мы на пороге какого-то открытия, и нам просто нужно как-то правильно измерить данные или правильно подобрать экспериментальные условия, чтобы пронаблюдать тот феномен, который вывелся из модели. Но с учетом того, что, по-моему, вот эта полихронизация наблюдалась аж в 2006 году на спайковых нейронных сетях, и до сих пор что-то особо там ничего не получилось, может быть, это повод как раз-таки забросить эту идею. И более того, очень часто модели сложно реплицировать, и, кстати, вот именно ту модель, из которой Ижикевич вывел полихронизацию, не удалось адекватно воспроизвести, даже есть отдельная публикация на эту тему. Но возвращаясь, так сказать, к общей нашей тематике, и к тому, в принципе, о чем уже начала говорить Настя, можно ли использовать подобные симуляции на уровне отдельных нейронов для полномасштабного моделирования мозга, и, в принципе, никто не запрещает, и какие-то реализации, как я сказала, этого существуют. Но нельзя забывать о вычислительных ресурсах, а не только о сложности организации в целом. Например, в моделях с высокой детализацией, предполагаемых моделей с высокой детализацией, у каждого нейрона можно выделить около 1000 разделов с 10 ионическими механизмами, которые описываются 4 обыкновенными дифференциальными уравнениями. И каждый синапс нейрона тоже описывается 4 обыкновенными дифурами. И эти дифуры интегрируются не аналитически, а численно, ну, что требует того, чтобы компьютер, так сказать, похрюкал. То есть это не на уровне уравнений. А какая-то локальная сеть содержит 10 в 6 степени нейронов и в 10 в 9 степени синапсов. Например, в мозге мыши 60 на 10 в 6 степени нейронов и 10 в 10 степени синапсов. А у человека все гораздо хуже. 10 в 12 степени нейронов и 10 в 15 степени синапсов. Поэтому, чтобы сделать симуляцию человеческого мозга в полной мере, понадобится, ну, примерно 4 на 10 в 29 степени флопс. Флопс — это единица измерения производительности компьютеров. Вот, а на текущий момент одни из самых мощных суперкомпьютеров достигают перформанса, ну, в 5, в 10 и в 5 степени флопс. Поэтому сейчас, может быть, чисто даже на техническом уровне, с точки зрения ресурсов, нам какие-то вещи недоступны. Но никто не исключает, что в ближайшие десятки лет эти ресурсы нам откроются, и мы будем уже оперировать другими масштабами, так сказать. И как бы на самом деле я вставлю еще небольшую ремарку в контексте моделирования нейронных сетей, что вот мы говорим о нейронах, о синапсах, а нужно еще учитывать существование других структуру в мозге, в частности нейроглии, которая обеспечивает и защитные функции для нейронов и другие. А в последнее время я, как мы уже упоминали несколько раз в других наших выпусках, нейроглия, она намекает нам о том, что она может играть и функционально значимую роль. И существует искусственная нейронная сеть для обработки зрительной информации, в которой дополнительный слой из астроцитов как бы обеспечивает память у этой сети и улучшает ее перформанс.
Да, мы разобрались, как моделировать отдельный нейрон, ну, точнее, там, связь отдельных нейронов, и что будет, если к ним еще присоединить микроглию. Все вот это великолепие в итоге будет составлять, ну, собственно, кору мозга, ну, или не только кору, но, в общем, структуры мозга, и следующий уровень моделирования у нас, получается, будет моделирование отдельных структур, ну, или каких-то функциональных частей мозга. И вот я уже в начале, когда мы говорили про Human Brain Project, говорила, что он вырос из проекта Blue Brain. И как раз Blue Brain занимался и все еще занимается моделированием неокортекса мышей. Неокортекс — это часть коры, которая отвечает за обработку стимулов. Ну, в общем, это сенсорная кора и префронтальная кора. Короче, все самое важное. И, в общем-то, что они делают? Они достаточно детально стараются картировать кору. То есть, примерно у них подход, как вот с червяком, про которого я говорила, с нематодой и с элеган, что они стараются картировать нейроны, посмотреть, какие у них связь, и потом это все поместить в некоторую модель и, в общем-то, сделать такую виртуальную кору, ну вот неокортекс мыши. В каком-то, сейчас вот сказал, в 2019 году у них была публикация в Nature о том, что они сделали этот атлас конектомный неокортекса мыши. Там тоже много было критики, мне кажется, можно не вдаваться в это. И сейчас они продвинулись немножко в том, чтобы... Вот у них есть, ну, грубо говоря, такая структурная модель мозга, и они хотят ближе к функциональной модели мозга, и они сейчас моделируют работу кольцевых каналов в неокортексе, то есть это уже ближе к функциональному моделированию вот отдельной части мозга, которая при этом очень важна. То есть неокортекс — это то, что, не хочу сказать, определяет поведение, но, короче, это важная часть мозга.
Да, и вот я хотела еще привести пример моделирования части мозга. Например, неплохо так идут симуляции гиппокампа. Его структура, она гораздо проще, чем в коре. Но по типам клеток он схож с другими кортикальными областями, поэтому часто и выступает как экспериментальный объект. Если говорить о его функциях, то, напомню, он отвечает за память и усвоение новой информации, и также в нем есть нейроны, которые декодируют информацию о расположении организма в среде, так называемые клетки места. И эти клетки важны для навигации. Так вот, в плане симуляции с гиппокампом все неплохо. Например, его моделирование позволило выделить две группы ионных каналов, которые по-разному влияют на поведение нейронов. Вот. А также существуют модели гиппокампа, которые даже предсказывали способность человека реконструировать воспоминания. То есть уровень детализации достаточно неплохой.
Да, когда мы смоделировали отдельные структуры мозга и как в них работают какие-то отдельные функциональные части, вот, например, про неокортекс, когда мы говорим, там функциональной частью считается так называемая колонка, то есть это совокупность нейронов, которые там связаны вертикальными и горизонтальными связями между собой и обрабатывают входящую информацию там от одного из точек. Ну, это если так упрощенно говорить. И вот мы это все смоделировали, все эти колонки или какие-то другие группы нейронов между собой общаются. Есть у нас неокортекс, есть гиппокамп, они наверняка как-то связаны. И вот когда мы уже складываем все это вместе, по идее у нас получается модель мозга. По крайней мере, такая дорожная карта, мне кажется, в моделировании есть. И Human Brain Project заявлял, что именно так он будет поступать. Потом, грубо говоря, когда мы сделаем мозг, потом мы сделаем еще и всякие кровяные сосуды. Но понятно, что это еще стоит поработать, чтобы у нас было... Цифровой мозг — это еще некоторая... цель, которая впереди. Пока у нас вот из реалистичного это вот модель отдельных структур, модель отдельных нейронов, функциональные какие-то вещи, которые мы там ну вот то, что ты говорила про поведение.
Да, но все-таки я бы хотела далее. Сейчас еще раз подчеркнуть, чтобы там не возникло какого-то неправильного впечатления. Как я уже сказала, полномасштабные модели мозга, они существуют. Например, там в 2008 году была реализована первая детализированная модель мозга в человеческих масштабах, там просто использовалась диффузная МРТ, и в нее поместили там 22 типа нейрональных спайков, и то, что уже видно было на макроуровне, оно как-то воспроизводило то, что наблюдалось в реальных данных. То есть, и, естественно, с 2008 года эти вот подобные модели, они становились все лучше и лучше. Но просто, да, проблема остается в том, что, скажем так, нам не удалось расшифровать, ну, я не знаю, как сказать, ну, не геном мозга, а какой-то аналог, ну, в общем, аналог мультимодальной информации. Ну, да, можно так сказать, то есть у нас пока этого нет, но есть какие-то вот намеки на это, как ты верно сказала.
Кстати, мне кажется, что тут еще мы про это вообще сегодня говорили. Я просто одну фразу скажу, что мы все еще не очень знаем, как именно отдельный нейрон информацию кодирует. То есть есть там, да, есть теория о том, что ну просто типа количеством спайков, есть теория, что частотой спайков. В общем, это все это отдельная история, но у нас все еще есть много вариантов, как мозг кодирует информацию, скажем так. Не то, что у нас нет идей, идей у нас слишком много, наоборот.
Это правда. То есть мы сейчас можем говорить о том, что у нас есть какие-то модели, которые ведут себя похожим образом на реальный мозг, но при этом это абсолютно не значит, что вот эта вот модель могла бы верно декодировать информацию в объективном смысле этого слова. И все же, вот мы поговорили о том, что у нас есть какие-то разработки в области моделирования, что у нас есть, скажем так, глобальный священный грааль того, что нам может подсказать модель мозга о реальном устройстве мозга. Но все-таки мне кажется полезным поговорить о том, как мы можем использовать моделирование мозга для заземленных прикладных вещей. И здесь я бы могла начать с очень незаземленной вещи. Это цифровое бессмертие.
Да, это как вот это твоя преамбула.
Но сейчас я объясню, почему на самом деле она заземлённая. Я не буду подробно говорить, почему цифровое бессмертие это круто. Может быть, много возражений, но против трансгуманизма в целом и так далее. Но как бы если, так сказать, управление нашим цифровым продолжением или нашим цифровым двойником будет в наших руках, то, по-моему, никаких проблем нет, чтобы пожить подольше и сколько хочется. Немножко заземляясь в прикладных вещах относительно цифрового двойника и цифрового бессмертия, цифровой двойник, он был бы, например, полезен для изучения космоса. Даже сейчас ведутся конкретные разработки по попытке отправить цифровой роботизированный аватар человека, но как бы обладающий, как бы соединенный с самим человеком, чтобы в условиях, непригодных для существования человека, изучать космос. Более важное — это, конечно же, медицина. И сейчас есть разработки цифрового двойника, которые позволяют предсказать эффекты нейростимуляции для лечения таких расстройств, как эпилепсия или болезнь Альцгеймера. То есть это путь к персонализированной медицине. Например, для того, чтобы вот нам найти оптимизированный тип стимуляции для пациента с эпилепсией, человеку могут предлагать носить ЭЭГ-шапочку каждый день по 20 минут, пока ему стимулирует мозг магнитом или электричеством. И, ну, это несет определенные риски. А если предположить, что у человека будет цифровой двойник с мозгом, который, по сути, является копией мозга этого человека, можно оптимизировать позицию стимулирующих электродов на этом цифровом двойнике, не подвергая опасности самого пациента. И еще один аспект, касающийся эпилепсии и моделирование мозга. Мы в Высшей школе экономики, как я уже не раз упоминала, работаем с пациентами, которым необходимо проводить хирургическое удаление областей, которые генерируют эпилептические разряды. И вот на основе там определенного анализа, на основе наличия некоторых паттернов в этих областях мозга, мы определяем кластеры, которые могут быть кандидатами на удаление. И часто возникает такая ситуация, что у нас обнаруживается не один кластер, а несколько и в совершенно разных областях. Например, в левой височной доле, в правой височной доле и в затылке. У врача, у хирурга, естественно, возникает необходимость в определении того, какая из этих областей первична в порождении эпилептического сигнала. Потому что удалить все три — это, ну, как бы это нереалистично. Можно удалить одну, но оставить две другие. А может выясниться, что две другие порождают сигнал, а одна просто как бы эхом откликается на него. И в этом случае именно моделирование может помочь определить первичный очаг. Например, мы применяем марковские сети для определения первичного очага. И также сейчас как раз последние разработки нашей лаборатории — это моделирование спайковой активности, эпилептической активности как некой распространяющейся волны. И это может подсказывать нам, какая все-таки из этих областей первична. То есть у моделирования мозга действительно есть заземленные прикладные в области применения.
Да, я бы, наверное, продолжила эту мысль, потому что, опять же, если у нас есть какая-то модель чего бы то ни было, например, активности мозга при каком-то заболевании, там, при той же депрессии, шизофрении или чему-то еще, мы можем пытаться попробовать моделировать эффект лекарства, который, предположительно, лекарство должно принести человеку. Например, какое-то лекарство, которое у нас воздействует на определенный тип рецепторов, на определенный тип каналов, и мы будем смотреть, насколько оно изменяет активность мозга, приближает его к, там, к условной норме или к условной ненорме. В общем, что-то такое можно еще делать с моделями активности мозга. И это, в свою очередь, мне кажется, может хорошо пнуть вот эту вот область разработки лекарств, во-первых, ну просто подстегнуть это все, во-вторых, минимизировать количество исследований на животных, потому что если мы на моделях отсеем все ненужное, мы не будем это все ненужное отсеивать на животных, то есть меньше животных будет страдать. Это тоже немаловажно, когда мы говорим о
этом. Еще один небольшой комментарий по поводу прикладных вещей. Это как раз, скажем так, обратная ситуация, когда опора на наше знание о функционировании мозга может помочь нам оптимизировать некоторые наши технические разработки. В данном случае я говорю о нейроморфных вычислениях и инженерии. Тут предполагается, что создаются интегрированные цепи с миллионами транзисторов на единичном чипе, и эти чипы как бы имитируют нейробиологические архитектуры мозга. Как выяснилось, эти чипы гораздо эффективнее многих традиционных процессоров. Во-первых, обеспечивается экономия энергии благодаря тому, что вот у нас не задействуются все элементы сразу, например, а их как бы вовлеченность в обработку может обеспечиваться принципами там, тех же спайковых нейронных сетей с их гибкостью. Также может помогать то, что эти системы оперируют не бинарными характеристиками, то есть единичками и нуликами в стандартном виде, а также континуумом значений численных, которые соответствуют связями между вот этими искусственными элементами.
Я, кстати, слышала критику вот этого нейроморфного компьютинга, нейроморфных вычислений, что когда мы создаем чип, мы несколько ограничиваем себя, потому что... Сейчас я вообще, конечно, не в свою область залезу, но, насколько я понимаю, когда мы делаем какой-то физический чип с физическими вот этими весами, транзисторами и так далее, вот это вот гораздо сложнее обучать, чем если у нас есть универсальный какой-то hardware, то есть, ну, собственно, железо, и обучаемость происходит на уровне какого-то цифрового оперирования информации. С этой точки зрения, вот эти чипы, они будут выполнять более узкоспециализированные какие-то вещи. Да, конечно, можно натренировать какую-то сеть, узнать веса и вот из этих весов сделать чип. Но это, опять же, это будет какая-то конкретная задача. То есть, да, она будет гораздо более лучше реализована с точки зрения экономии энергии и, опять же, более специализированная, направленная на решение какой-то задачи. Но это не уникальное решение. Это вот какой-то такой, такая область знаний инженерии, которая прежде всего про развитие каких-то специализированных вещей. Хорошо привести тут пример, но у меня пока нет ничего в голове. Не знаю, какие-нибудь протезы, мне кажется, можно с этого делать. Ну, или какие-то такие вот прям... Когда ты знаешь, какую тебе задачу решить, и нужно ее решить максимально эффективно. Вот что-то такое.
Да, да, спасибо за комментарий, это абсолютно, абсолютно верно, верное замечание, то есть нейроморфные инженеры, возможно, не претендуют на какую-то универсальность, но, в принципе, это, мне кажется, что в теории это может компенсироваться теми алгоритмами там, или процессами, скажем так, объединения узкоспециализированных агентов, как, ну, я имею в виду здесь под агентами какие-то устройства или алгоритмы для решения каких-то более общих задач, и это сейчас активно применяется в области искусственного интеллекта, то есть, условно говоря, можно тренировать сетку там на решение какой-то узкой задачи, натренировать другую сетку на решение другой задачи, а потом их объединить, и у тебя будет шикарный гипералгоритм, который как бы этим оперирует. И, может быть, в области нейроморфных вычислений можно как-то так же делать, но, опять же, ну вот я не специалист, поэтому не буду здесь дальше спекулировать на эту тему. Но вот на тему, чего я могла бы еще вставить несколько комментариев, как человек, который, может быть, съел собаку на какой-то части симуляции мозга. У меня так сложилось, что моя магистерская работа и моя текущая диссертация, они предполагают, что 80% времени я занимаюсь симуляциями. И, в общем, я на текущий момент я работаю над алгоритмами оценки функциональной связности. И для того, чтобы проверять их валидность. Естественно, мне нужен какой-то вот ground truth, то есть, условно говоря, мне нужно знать какой-то вот о том, где действительно присутствуют функциональные связи, чтобы проверить, что мой алгоритм работает верно. И как я могу это знать наверняка? Естественно, я могу сделать модель мозговой активности вот, на кучу-кучу-кучу кортикальных источников, использованием МРТ и так далее, и так далее. С течением времени стало понятно, что алгоритм может работать классно, но если ты слегка меняешь параметры своей симуляции, например, поместишь узлы связанных источников не близко к поверхности мозга, а поглубже, снизишь немножечко амплитуду активности этих источников и так далее, то твой алгоритм может поехать просто. Моя задача — сделать алгоритм робастный ко всем вот этим вот возможным пермутациям или изменениям в симуляциях, которые вообще могут случиться. И как бы, ну, на самом деле, это неплохой тон, когда вот в публикации ты приводишь разные результаты с, скажем так, большого числа симуляций, которые показывают, что твой алгоритм устойчив к разным сценариям. Но, к сожалению, это встречается не всегда. И основной такой фундаментальный, ну, не вопрос, а, скажем так, сомнение, которое во мне остается. Вот если, допустим, возникает такая ситуация, что мой алгоритм работает прекрасно на большом количестве симуляций, а потом я применяю его к реальным данным и вижу, что я получаю что-то не совсем адекватное и биологически релевантное, это значит, что я сделала какое-то открытие на своих реальных данных? Или это значит, что все мои симуляции были неправильные, и мой алгоритм тоже не относится к правде? Этот вопрос, он не обладает каким-то уникальным ответом.
Я, как человек, достаточно далёкий от моделирования, ну, то есть я пользуюсь какими-то побочными продуктами моделирования. Долго думала перед тем, как мы подходили к этому выпуску, насколько я считаю моделирование мозга полезной штукой. Ну, то есть, например, я знаю, чем ты занимаешься, и я понимаю, что ты делаешь, но во многих публикациях, когда я вижу слово «моделирование», я сразу настораживаюсь, потому что мне кажется, что это немножко такое оторванное от жизни мероприятие, но в целом, мне кажется, вот за вот эту нашу подготовку и, собственно, за запись подкаста я, ну, не то что поменяла мнение, у меня не то, что оно было слишком критичное, но чуть разобралась больше вообще, зачем нужно моделирование и как оно выглядит. Я надеюсь, наши слушатели тоже. А мы сейчас будем завершать уже подкаст, и мне интересно поговорить, наверное, вот о чем, что представление о моделировании мозга, если оно такое обыденное, оно может быть воспринято ошибочно, а когда мы разбираемся в деталях, мы, собственно, получаем то, что получаем, то, что получили в сегодняшнем подкасте, то есть это много разных задач и много разных целей. Но, тем не менее, вот вернемся к флагману моделирования мозга Human Brain Project. Цель главная, которую перед собой ставили исследователи, смоделировать мозг за 10 лет. Постановим, что они не очень слишком справились, хотя побочные продукты этого проекта очень полезны, Но, тем не менее, насколько ты считаешь, вот, вот эта цель, типа, смоделировать цифровой мозг человека, важна? И если она вдруг не важна, на что можно было бы лучше потратить миллиард долларов вместо Human Brain Project?
Мне нельзя задавать вопросы о глобальных целях, потому что у меня в целом такое мироощущение, что глобальные цели — это не самый лучший способ существования. Поэтому, скажем так, я бы ответила так, что сейчас, вот на текущем моменте, мне кажется, постановка задачи глобальной, как вот моделирование всего мозга, кажется мне... В общем, если это формулировать так, то это все еще слишком расплывчато. Но если бы это было обернуто в какую-то целесообразную обертку, например, моделирование процессов какого-либо заболевания для оптимизации таких решений, это бы мне как-то больше понравилось. Но, в принципе, те побочные продукты, которые ты упомянула, они и предполагают возникновение таких микроцелей, скажем так, которые вот я бы с большей вероятностью преследовала.
И, в общем, я хочу сделать дисклеймер, что я, как человек, который в основном занимается экспериментальной наукой и анализирует данные, которые сама получила, и, типа, у меня достаточно такая классическая наука, когда мы ставим гипотезы, проверяем их в экспериментах, и потом что-то с этим дальше делаем. Ну, так вот, мне кажется, что экспериментальный подход — это все еще лучшее, что мы имеем. И с этой точки зрения, мне кажется, этот миллиард долларов было бы прикольно вложить, не знаю, в то, чтобы в разных лабораториях мира провели какие-нибудь кросс-культурные исследования каких-то общих процессов, я не знаю, восприятия, там, памяти и так далее, условно воспроизвести какие-то эксперименты, которые были до этого, или какие-то новые придумать. Заодно это... Возможно, на этот миллиард долларов можно было бы открыть какие-то лаборатории в странах, где не хватает этих лабораторий. Короче, вот что-то такое, раз уж мы тратим деньги налогоплательщиков, было бы здорово в это вложить какое-то еще такое видение, потому что видение Маркрома о том, что давайте сделаем цифровую модель мозга, это, конечно, круто, но оно абсолютно... Ну, оно очень оторвано от реальности для меня. Я немножко удивлена, на самом деле, что комиссия, которая распределяла эти деньги, купилась на это. Мне кажется, что сейчас, в 2022 году, когда мы гораздо больше говорим про ответственность науки перед обществом, это вряд ли прокатило. Поэтому за 10 лет мы в целом пришли к тому, что, наверное, если бы этот проект должен был бы спонсироваться сейчас, он вряд ли бы спонсировался. Вот, как-то так я хочу завершить этот выпуск. Я не знаю, насколько он вышел позитивным и в позитивном свете представил моделирование, но, в общем-то, мы пытались это беспристрастно сделать. Мне многое стало ясно, я гораздо менее критично теперь отношусь к слову «моделинг» в статьях. Вот.
Я бы хотела еще заключительный комментарий вставить, что мне кажется, что все-таки... Ну, в общем, возможно, моделинг мозга или вообще чего-либо может стать каким-то неплохим культурным тоном в даже экспериментальных исследованиях, потому что, ну, в каком-то, в моем представлении, вот я тоже работаю с экспериментальными данными или просто с какими-либо реальными данными, и когда я пытаюсь их проанализировать, мне недостаточно тех средств стандартных анализа, которые обычно используются в экспериментальной нейронауке. И чтобы удостовериться там в каких-то своих интуициях относительно того, как вот эти данные действительно работают, я неизбежно возвращаюсь к некоторому хотя бы небольшому этапу моделирования. И поэтому моделирование как этап обработки данных или как этап проверки какой-то гипотезы, мне кажется, это вполне прикольная вещь.
Да, абсолютно. С этой точки зрения я согласна, просто меня смущает моделирование ради моделирования.
Это я согласна, да. Здесь вариться в собственном соку — это, ну, в общем, это не самая клевая вещь. Ну, я думаю, что мы совсем разобрались.
Да, мы совсем разобрались, я думаю, что это был один из самых насыщенных выпусков. Спасибо, что слушали нас. Мы с Дашей ведем телеграм-каналы, ссылки на них будут в описании, подписывайтесь на них и оставляйте отзывы о подкасте. Нам будет приятно и интересно почитать, что вы нам скажете.
Да, всем спасибо, пока.